А, практически все были. Слышите, не слишком много. Так, постараюсь, по крайней мере, что-то новое рассказать. А на Аристотелевской конференции никто не был.
Нет, я не вывешивал, потому что, видимо, тогда я сейчас его еще раз разошлю.
Она его, в общем-то, и рано вывешивает, потому что он не вычищенный там.
Ну вот, собственно, видимо,
Очень
потому.
сырой висит его, надо будет все равно к отчету чистить. Сильно. Там неудачно получилось с этим. Занималась, поэтому не очень понимаю, то ли начинал, то ли нет, потому что у меня сообщение не очень большое. А можно, в принципе, заняться чем-нибудь практическим. Например, что-нибудь вместе почитать, пока мы ее ждем, чтобы все-таки у вас так тоже как-то неудобно. Все равно же мы дальше будем продолжать этот семинар в формате ридинг-семинара. У нас изначально был формат такой. У нас, да, у нас был ридинг-семинар, который перемежался какими-то выступлениями. Потом эта традиция немножко как бы сбилась из-за того, что ну, из-за того, что было много хороших докладов и разных интересных сообщений. Вот. Но в принципе у нас он был семинаром по чтению разных текстов. Поэтому, если хотите, можем немножко пока почитать, чтобы время не терять, как настроение. Вот.
Ну а что именно почитать?
Ну, можно начать комментарии Галена читать, если хочешь. Если
А,
вообще есть желание.
ну так это ж нужно его сначала. А, хотя зачем рассылать? Действительно, бессмысленно. Но ты же к нему не готовился?
Ну, я к нему не готовился, но он сам по себе бывает забавным. Так.
Ну, то есть ты его как-то смотрел, да? То есть у тебя текст готов.
Ну, у меня есть текст, да. Сейчас я его зайду. Не, я его смотрел, да, я так немножко бегло его смотрел. По-гречески кто-нибудь здесь?
Кирилл.
А, вы. Отлично. А можете тогда найти, он висит просто в интернете, комментарий, ну, если хотите, комментарий, не комментарий, а сочинение о темпераментах Галина. Оно легко находится. Я пока открою свой арабский тогда текст. Попробовать с ним начать действительно разобраться, разбираться.
Интересно, у меня раньше в Варде отображался арабский текст, а теперь слетел.
Значит, значит, мы располагаем благодаря любезной помощи Романа комментариями к целому ряду галеновских сочинений, составленных Авероисом. Они написаны в жанре среднего комментария, так же как и тот текст, с которого мы, собственно, начали наш греко-арабский семинар, да, средний комментарий к об истолковании. То есть мы, в принципе, представляем себе, как этот жанр устроен, да, что он довольно близко, наверное, следует тексту, но при этом в нем иногда можно найти всякие забавные трансформации, да, и всякие интервенции. Вот недавно, кстати, Я случайно по другому поводу обнаружил замечательное исследование такой Рут Геснер по физике Аберойса, основанное на малом и среднем комментарии к аристотелевской физике. И ей удалось обнаружить путем именно такого скрупулезного, почти полиографического, полиографической почти работы с текстами, что в этих комментариях Аберойс конструирует оригинальную теорию движения, которую раньше исследователями не замечалось, потому что они концентрировались на его оригинальных трактатах, да, не на комментариях, а на тех текстах, где он, ну, как бы выступает как более или менее оригинальный автор. Да. Вот, и в частности, что там обосновывается возможность запрещенного перипатетической физикой мгновенного движения и еще ряд всяких любопытных вещей. Вот, значит, моя изначальная цель была именно в том, чтобы такие штуки находить, да, там, где их особенно никто не искал, потому что, ну, тексты по определению вторичные, и им традиционно меньше внимания уделялось. Вот эти галеновские комментарии, они были изданы, значит, испанцами в Гранаде в страшной спешке, которую сами они объясняли тем, что уже настолько назрела необходимость издать наконец Аверойса, что они его вот издадут прямо сейчас и даже без комментария, что они, собственно, успешно и сделали. Вот. И, значит, есть в нашем распоряжении комментарий на о темпераментах Галена, на, значит, о стихиях и на сочинение о Тирияке. Мне субъективно кажется, что из этих трех наиболее интересным было бы почитать о темпераментах, потому что там много разных проблематик сходится, да, там и отношения души и тела, да, и там учение об аффектах, то есть какие-то вещи, которые нам всем интересны, да, потому что, ну, Тирияк, это понятно, что такое. Это бесконечные перечисления, чего нужно добавить в это ирландское рагу. Это, конечно, забавно, но если мы не собираемся его готовить, то нам оно не очень нужно. А об элементах оно, как бы, оно, ну, мне кажется, наоборот, имеет смысл читать, как бы, сочинения более высокого уровня, да, о темпераментах, которые все время ссылаются на об элементах, и, как бы, тем самым это сочинение об элементах в себе содержит, как бы, имминентно тоже. Вот, поэтому, значит, вот мое предложение состояло в том, чтобы начать с него, если никто не имеет специальных интересов в учениях об элементах или о Тирияке. Вот. Ну, давайте тогда, значит.
Как еще раз зовут этого исследователя?
Рут Геснер.
Рут Геснер? А это ты ее нашел в этом греко-арабик или нет?
Нет, это глубоко у нее монография. Она издала, собственно, малый и средний комментарий физики. И вот там.
А, это вот, которая вот эти вот та книжку, что я тебе переслал, это вот ее, это ее перевод, нет?
Не, это другое. У Аверойса же вообще огромное количество разножанровых действительно комментариев. Причем у него много было сочинений именно по отдельным мелким проблемам. Там, например, да, каких-нибудь о составных предикатах. Да, или там, значит, о силлогизмах со смешанными посылками, да, в которых одна посылка необходимая, а вторая контингентная. Очень интересный маленький трактатец на 3 страницы. Но, как бы, не медицинский. Вот, и таких очень много. И это, поэтому они тоже физические, но не вопрос. Не вопрос. Давайте тогда потихоньку начнем.
Кирилл, а вы нашли о темпераментах?
Я в ТЛГ все нашел, а так где не знаю.
Ну, может, не в ТЛГ, наверное. Средний комментарий к первому трактату из книги о темпераментах. Да? Слово темперамент, арабское аль-мизадж, оно буквально означает смесь. Да, собственно.
Красис.
Да, собственно, красис. Второе слово, которое для этого использовалось, охлад, оно тоже означает смеси. Да, значит, вот этот вот корень заджи, он еще обозначает сочетать. Да, например, зауч — это муж. Вот зауджи это жена. Да, то есть это такое супружеское сочетание. Значит, говорит Гален. Уже было выяснено, что самый достойный из врачей и философов, вернее, уже выяснили, да, самый достойный из врачей и философов, что тела животных состоят из жара, холода, влаги и сухости. И что, значит, количество их в телах не является одинаковым, да, не является равномерным. Значит, и
не является равномерным в смысле равномерным в каждом теле или равномерным в разных частях тела?
Ну, здесь сказано в телах.
То есть все-таки в разных телах разное количество этих элементов? Или пока непонятно?
Ну, в разных телах, да, в разных телах разная пропорция, да, этих элементов имеет место. Да, где-то там преобладает.
Ну, то есть вопрос, да, как бы об этот самый умид радикалис, да, как бы о том, какая, как бы, что,
да,
именно преобладает.
Да, о доминирующем гуморе.
О доминирующем гуморе.
Да. Вот. Значит. Так. Это, значит, цитата из Галена, насколько я понимаю, судя по тому, как это здесь оформлено. Значит, мы же установили, значит, все, что необходимо для исследования этого доказательства, это уже Аберойс говорит, в нашей книге, которая называется «Об элементах». То есть вот здесь как раз на нее ссылка. Следуя методу Гиппократа. Значит, он был первым, кто учил об этом предмете. И это была первая наша книга об этом предмете. А вот настоящее сочинение следует за ним. Ну, то есть первую книгу он посвятил, значит, да, которая об элементах. Вот, собственно, гумором, да, теперь решил посвятить мне книгу о темпераментах.
Что он называет предметом, собственно, темпераменты? То есть вот первая книга, которая о стихиях, это первая, это тоже как бы имеет своим предметом темперамент, но просто является подготовительным,
ну,
его исследования.
Буквально даже здесь он так говорит. Значит, я посвятил, да, значит, мы, да, точнее, разъяснили все, что является необходимым для знания об этом, да, то есть о темпераментах. В книге, заголовок которой об элементах. И сделали мы это по методу Гиппократа, или следуя путем Гиппократа. Вот. И эта книга, то есть об элементах, она является, она была первой, значит, вот в, значит, Фиталим. Ну, Тарлим здесь, как бы, это слово, которое буквально означает научение. Да, то есть здесь пока еще не очень понятно, имеет ли он в виду, что просто первой книгой, посвященной этому предмету, то есть темпераментам, или первой, в принципе, как бы в порядке научения медицинскому искусству, да, что вот она следует первой, а эта книга следует второй. А, так. Главной целью в этой книге является перечисление видов темпераментов. темперамента. Является, значит, да, перечисление видов темпераментов и их, значит, тоже, да, разновидности. И начать нам следует с разъяснения имен. Ну или как? Мы теперь уже все собрались. Тогда можно. Мы просто решили, чтобы время не терять.
Почитать. Это комментарий Галену о темпераментах.
Ну да, мы решили, что ну просто так посидеть. Ну, а, ну вот. Значит, хорошо. Да, да. Да, тогда...
Будешь чай какой-нибудь? Вот Настя сделала оладьи домашние. Попробуй.
Тогда я перейду все-таки к сообщению. Значит, вот первая цитата, которую вы видите перед собой в разосланном Льюи файле, вот та, которая с параллельным русско-нидерландским текстом, она была, собственно, той, которая, в принципе, меня побудила к занятиям какой-то эмбриологии. Да, вот видите, да, там, где речь идет о том, что, значит, половой акт производит в крови, способной к рождению женщины, некоторые сильные потрясения, вызывает в ней ряд негативных аффектов, и эти аффекты, эти потрясения аффицируют зародыш, да, и здесь сделано как бы общего характера эмбриологическое замечание, да, что зародыш формируется не только в соответствии с формой мужского семени, да, но и под влиянием испытываемой матерью аффектов. Вот, значит, и вот эти испытанные матерью и переданные зародышу аффекты, они потом сохраняют свое влияние, ну, соответственно, сначала на зародыш, а потом и на родившегося уже человека на протяжении всей его жизни и исчезают только вместе со старостью. Это фрагмент из, вот этот вот текст, это маленький фрагмент из сочинения братьев Делакруа, нидерландских таких, значит, политических мыслителей, адептов философии Гоббса, и, значит, да, из их сочинений, которые называются «Рассуждение о государстве» или «О политическом равновесии». И этот аргумент относительно наследования аффектов как причины человеческой испорченности, он появляется у них там, где они пытаются объяснить причины естественного состояния. Да, значит, первая глава этого сочинения представляет собой, ну, просто пересказ, да, того, что Гоббс говорит о естественном состоянии. А потом авторы вдруг говорят, что, но Гоббс оставил непроясненным, от чего естественное состояние вообще возникает, да, почему человек на него обречен, да, почему невозможно, не могло бы быть так, да, почему невозможна естественная социальность. И отвечает на этот вопрос, приводя совершенно неожиданно вот этот эмбриологический аргумент. Да, значит, естественное состояние неизбежно, потому что человек аффицирован негативными эмоциями, испытанными его матерью. И стирается не только со старостью разум начинает доминировать над страстями, но уже поздно. Да? Уже в старости уже поздно пытаться с этим что-то сделать. И я стал искать истоки этого представление о влиянии аффектов матери на зародыша, да, наследование, да, аффектов, испытанных матерью, откуда это учение могло вообще происходить. И мне стали попадаться разные, как бы, в связи с этим вещи, в частности, вот как раз у Аверойса в одном месте и в одном месте у Альберта Великого, значит, встречался такой тезис, что, значит, мужья часто принуждают своих жен, да, существует такое народное поверье, что мужья часто принуждают своих жен вступать с ними в половые сношения, тогда, когда они этого не хотят, и когда они от этого испытывают, значит, самые негативные эмоции, потому что это нейтрализует действие женского семени. Вот, чтобы женское семя сделать, значит, неактивным, что, нужно, да, значит, поскольку женское семя, да, значит, оно отождествлялось с вот, влагой, да, выделяемой, да, значит, значит, в момент соответствующего возбуждения, да, женщиной, то, значит, считалось, что чтобы это выделение не допустить, нужно вот с женщинами так обращаться. И Averroes, по крайней мере, значит, ссылается на это убеждение как на некоторое народное, да, народное представление, но тем не менее заслуживающее доверие, да, что якобы он от каких-то заслуживающих доверия повитух его усвоил, вот, что мужчины так делают. Значит, эта линия неизбежно должна была привести меня к древнему спору между перипатетиками и галенистами о существовании и природе женского семени. Да, существует ли женское семя? Если оно существует, то что оно собой представляет? Какова его роль в процессе зачатия? Да? Значит, каково его отношение с менструальной кровью? И да, отсюда, естественно, значит, перейти к более общим вопросам относительно того, что вообще является той силой, да, той, как бы, той формой, которая образует зародыш. Да? Значит, где она содержится, эта форма? Что она собой представляет? Да? Является ли она каким-то из видов души? Да? Или она связана с как раз темпераментом? Да? Или она представляет собой некоторую отделенную сущность, который приходит извне и оформляет зародыш. Да, соответственно, вот все эти различные позиции нужно было каким-то образом собрать и изучить. А, значит, и в силу этого интереса, да, и с одной стороны, а с другой стороны, в силу нашего общего интереса к медицине и бриологии, да, в поле нашего зрения попал вот этот вот текст Averroes'а, который называется «Трактат о семени». Ну, кто-то здесь его читал, кто-то нет, поэтому я буквально пару слов о нем скажу. Да, это текст такой довольно загадочный, потому что ничего достоверного о времени его составления неизвестно. Да, так же, как и о цели его написания и о месте в общем корпусе аристотельских, Averroes'овских комментариев. Да, это он, хотя и называется трактатом, да, на самом деле это комментарий к первой книге Аристотеля о происхождении животных, да, в основном это 18 глава. Значит, значит, о происхождении животных. И сам жанр этого текста, да, он тоже остается неопределенным до конца. Издатель дал ему название макаля, то есть трактат, да, некоторое проблемное исследование. И такого рода текстов у Аристотеля действительно немало, да, посвященных отдельным каким-то апориям. Ну, например, там, один из входящих в этот сборник, в этот же сборник вопросов к физике, текстов посвящен ключевой для аристотелевской физики проблеме, ключевому для аристотелевской физики тезису «все движимое движим чем-то иным». Да, вот, соответственно, они все так построены. Берется какой-то ключевой тезис, да, какая-то проблема вот такая вот принципиальная, и она разбирается. Значит, вот есть такие же вопросы относительно логики, да, мы перед семинаром их как раз обсуждали, они говорили. Вот этот трактат посвящен силе, действующей в семени. Да? Значит, ну, прежде, на самом деле, до конца все-таки неизвестно, правомерно ли его было относить именно к этому типу работ у Averroes, да, или следовало его все-таки включить вот в эту трехчастную иерархию малых, средних и больших комментариев Джаомер, Таляхис и Тафасир, да, значит, в качестве малого комментария. Да, по крайней мере, в ивритской традиции рецепции этого текста, а он был переведен на иврит Моисеем Нарбонидом, и есть некоторые комментарии к нему на иврите, ну, не комментарии, а тексты, которые его учитывают. И там он классифицируется именно так, да, как малый комментарий. То есть вопрос о статусе этого текста остается подвешенным, о жанре этого текста остается подвешенным. Итак, посвящен он силе, существующей в семени. Сила, да, по-арабски аль-куа, это аналог греческого дюнамис и латинского виртус. Да? Для тех, кто представляет себе греческую эмбриологию, да, значит, там, Галена, Аристотель, Симплики, Александра Фридисийского, тот Фемистия, тот набор текстов, который Averroes как раз, кстати, хорошо знал и учитывал, да, ясно, что под силой здесь имеется в виду то, что у Галена называлось дюнамис диапластике, да, вот этой вот пластической силой, формообразующей силой, действующей в зародыше, термин, который Авиценна в, значит, своем каноне перевел как раз куа мусауэра, да, как раз формообразующая сила, и тем самым это понятие в арабской философии популяризовал. Значит, вопросом, который меня особенно интересовал применительно к этому тексту, был вопрос о том, насколько Averroes в нем соответствует тому образу, да, насколько эмбриология Averroes в нем соответствует тому образу, который сложился в латинской традиции, рецепции ее. Такой показательный текст здесь это Николо Леоничено, это гуманистический автор 15-го, начала 16 века, который собрал такую, как бы, такую галерею, да, всех возможных комментариев, посвященных проблематике зародыша, да, опираясь при этом на новые переводы Аристотеля, да, в частности на перевод Федора Газы, да, на новооткрытые комментарии, то есть имея возможность опираться на аутентичные и подвергнутые эмендации греческие тексты, да. И он вот там как раз, значит, критикует Averroes'а и его латинских последователей, таких как Петр Абанский, например, да, за то, что они, во-первых, исказили учение Аристотеля о зародыше, вот, а во-вторых, что они совершенно безосновательно подвергли критике учение Галена, совершенно его не поняв. Значит, и вот представление об Averroes'е у Леоничено, да, естественно, оно базируется на латинских переводах, да, по-арабски он не читал, и оно базируется, разумеется, не на этом тексте, который латинской рецепции не имел, да, и был открыт сравнительно недавно, да, в библиотеке Искариалы, и существует там в одной единственной рукописи. Основывается он на переведенном с иврита комментарии, большом комментарии на о возникновении животных, Averroes'овском. Да? Значит, и Что, значит, какие, да, какие тезисы, какие позиции Averroes там возникают, которые он подвергает критике. Прежде всего, это, значит, да, ну, он как бы к Averroesу подходит опосредованно через Петра Абанского, а у Петра Абанского, вы можете эту маленькую цитату посмотреть, после двух таблиц, я ее вот скопировал. У Петра Абанского возникло действительно такое ни на что не похожее учение о призванном интеллекте. А мы знаем, что у арабов и у их латинских реципиентов значит, образовалось очень много видов интеллекта. Да, значит, активный интеллект, приходящий извне, и актуализирующий, содержащийся в пассивном, да, у непостигаемой формы. Значит, пассивный, да, который эти формы в себе содержит в потенциальном виде. Да, еще мог быть приобретенный интеллект, да, значит, который развивался у многих избранных, например, у имама, стоящего во главе, значит, блаженного города, у Аль-Фараби, да, значит, вот этот самый имам, потому что он находился в постоянном контакте с активным интеллектом, у него, значит, вырабатывался некоторый такой уже автономный механизм, такой как бы портативный активный интеллект, вот, который уже в нем как бы автоматически эти, значит, специи с интеллигибилис, да, эти самые умные формы, значит, актуализировал. И да, это уже три, да, значит, благодаря тому, что Авиценна ввел еще понятие подателя форм, да, датор формарум или ваги пассуар, да, значит, он иногда отождествлялся с активным интеллектом, а иногда обретал какое-то свое собственное еще существование. Да, активный интеллект, соответственно, тоже у него были разные претенденты на его роль. Чаще всего это, однако, активным интеллектом считалось, значит, отделенная, значит, отделенная интеллигенция, ум, значит, ближайший к Земле, ближайшего к Земле небесного тела. Да, там, соответственно, была такая иерархия, да, вот этот вот десценсус, значит, умов, да, каждый из которых актуализировал, да, следующий, и, соответственно, человеческий ум, да, он актуализировался умом, да, интеллигенции ближайшей небесной сферы. Так вот, да, у Петра Абанского наряду с этой и так уже довольно разветвленной номенклатурой умов появляется еще некоторый призванный интеллект, который формообразует зародыш. Зачем он нужен? Да, зачем, почему следовало вообще эту силу, да, вот эту дюнамис зародыша действующую, представлять тоже как интеллект? Дело в том, что, как ни странно, да, это учение восходит к Аристотелю, да, представление, и связано это с представлением о том, что вот эта сила, формообразующая зародыш, она является отделенной. Да, она является отделенной от материи этого зародыша, то есть и от материи семени, да, значит, и от материи мужского семени, и от материи женской, этой вот менструальной крови, которая является материей для семени. А, соответственно, указание на эту вот отделенность, да, почему отделенность? Потому что она действует самостоятельно. Да, она действует как активная сила, да, следовательно, она не может происходить от материи или быть ей как-то обусловлено. Да, это некоторый активный принцип, а раз это активный принцип, то он должен быть отделен. Он не должен быть сам материален, но он должен быть отделен. А раз появляется идея активности и отделенности, то, естественно, да, то что у нас, да, есть такого, что приходит в теле, в тело извне, да, является отделенным и активным. Это интеллект. Да? И, соответственно, да, вот Петр Абанский, соответственно, сконструировал это вот понятие призванного интеллекта, таким образом, которое было вменено также и Averroes. да, что Averroes, значит, как говорит там Леонид Чена, да, понимает вот эту вот действующую зародышую силу как, как нечто божественное, да, нечто приходящее извне и как интеллект. Да, и что дает основание Леонид Чена, значит, его, значит, высказать всяческое с этим несогласие, уже хотя бы потому, что в такой мерзкой материи, как семя, значит, действовать чему-то божественному, некоторому интеллекту, да, никак, значит, никак такое невозможно себе представить, да, чтобы в сперме, значит, такой гадости, да, и вдруг отделенный интеллект как-то там себя активно проявлял. А, вот, значит, в ряду прочих интерпретаций этой формообразующей силы действительно такое учение стоит особняком, да, потому что какие были претенденты, да, на вот эту вот роль формообразующей силы. Некоторые, в частности, как кажется, Симпликий, видели в ней растительную душу. Потому что зародыш наделен растительной душой, уже мужское семя даже наделено, да? Вот. И эта растительная душа, она, соответственно, оформляет, да, вот, материю, значит, женской вот этой вот крови, да, холодной, венозной крови, да, значит, и благодаря этому образуется зародыш. Некоторые комментаторы туманно определяли эту силу как природу, да, имея в виду, что природа здесь действует как бы автоматическим образом, да, что, что здесь она производит некоторые целесообразные действия, не будучи, не обладая, однако, сама разумом. То есть она действует как автомат. Да, нужно помнить, что вот, понятие автомата, да, автомата, ну, Аристотель, оно обозначает, да, как, ну, вот, то, что мы, да, значит, под этим словом понимаем нечто самодвижущееся, так и случай, случайность, да, в отличие от, да, значит, контингентных событий, да, то, что происходит случайно, да, вот, не как эффект человеческой воли, а вот именно как следствие каких-то, какой-то комбинации обстоятельств, да, это тоже, значит, называется, да, автоматом. Поэтому, да, вот оба этих смысла здесь соединяются. Да, значит, природа как бы действует целесообразно, но бессознательно в этом акте образования зародыша. Да, значит, тоже позиция, которая многократно критиковалась, потому что совершенно было неясно, как возможно целесообразное, но неразумное действие. Да, вот это, значит, большинство, в том числе и перипатетических комментаторов, не могли для себя принять, да, как такое возможно, да, целесообразное, но неразумное. При этом, кто ставит эту цель? Да? Значит, помимо, значит, вот этих рассуждений помимо растительной души, да, природы, отделенного интеллекта, вот этого призванного интеллекта, значит, в рассуждении о формообразовании зародыша, значит, упоминалось также и о некотором жаре, да, некотором врожденном жаре, да, как, а тоже такой активной способности, которую может зародыш формообразовать. И об этом жаре нечто говорится действительно у Аристотеля, но не говорится не очень понятным образом, да, потому что не очень ясно, сказано ли, что это, значит, жар, значит, ну, там он явно противопоставляется, явно отличается от жара огня, да, потому что иначе огонь обладал бы способностью порождать, да, зародыши. но он уподобляется жару небесных светил. И вот смысл этого уподобления, да, относительно него, да, смысл этой аналогии, относительно него были всяческие дискуссии, насколько она является как бы буквальной этой аналогией. Да? То есть соучаствуют ли и в самом деле небесные тела, да, посредством своего жара в формообразовании зародыша, да? Или же Аристотель просто имел в виду, что есть еще некий третий вид жара наряду с жаром огня и жаром небесных светил, да, который подобен вот этому вот астральному огню, да, этому астральному жару, но не тождественен, тем не менее. Да, некоторый врожденный жар, который именно свойство вот, значит, животной природы собой представляет. Значит, наряду, да, значит, вот ближайшим образом комплекс вопросов, которые вокруг вот этой вот силы, формообразующей зародыш, возникали. Да? Значит, является ли она телесной или бестелесной? Да? Значит, откуда она приходит? Да? Заключена ли она в мужском семени, как присущий ему особый вид жара? Да? Или приходит она извне, из небесных тел? Да? Или, как полагали галенисты, да, значит, она, значит, присуща как мужскому семени, да, так и женскому, но женскому в несовершенном виде, да, потому что галеновское учение, насколько его можно реконструировать, да, заключалось в том, что да, у женщины тоже есть семя, но оно является неполноценным, несовершенным. Да, его сравнивали с семенем, значит, у подростка, да, как-то, значит, да, что оно есть, да, оно может выделяться, да, например, как у женщины это происходит, да, значит, но оно не является фертильным, это семя, да, оно не способно ничего порождать, потому что иначе женщина могла бы зачинать сама собой, да, если бы это семя было бы способно, да, значит, к порождению, то тогда мужчина был бы не нужен. Да, значит, существование этого семени, да, почему его вообще галенисты допускали, потому что, ну, во-первых, потому что были открыты просто да, значит, в результате анатомических изысканий, да, в результате диссекций были открыты женские яичники, вот, но уже сам тот факт, что они, значит, сокрыты в теле, в отличие от мужских, да, уже, значит, этих древних физиологов приводил к мысли, что они, значит, какие-то несовершенные. Да, раз они сокрыты, то значит, они как-то, видимо, недоразвиты. Вот. Значит, функция этого семени, согласно галенистам, она, правда, да, вот здесь уже дальше возникает вопрос, насколько они так уж ли они существенно отличались от перипатетиков, потому что они говорили о том, что это семя, его назначение в основном служить пищей зародышу. Да, то есть ровно то, для чего, как считали перипатетики, была предназначена менструальная кровь. Да? Поэтому, значит, да, то есть никакого самостоятельного активного значения, да, за женским семенем они не признавали. Другое дело, что вот Аверойс как раз, да, он Галену как бы вменил, да, учение об активности женского семени, и он в значительной степени за эту вот перестановку акцентов ответственен. Да? Вот, значит, возвращаясь к силе, да, вот этой самой Кува Мусавгера, да, мы помним, что Аверойс обвиняли в отождествлении этой силы с некоторым интеллектом, да, который приходит извне, который отделен, да, и, соответственно, здесь было само собой напрашивалась аналогия между общим, да, самым известным эвераистским учением об отделенности интеллекта, да, и его вот этой вот эмбриологической концепцией. Однако, когда, да, мы, значит, прочли и перевели вот этот вот текст, да, то никакого, значит, отождествления, да, значит, силы, оформляющей силы, да, и отделенного интеллекта мы здесь не обнаружили. Да. Напротив, как мы могли видеть в заключении к этому тексту, значит, отделенный интеллект является лишь одной из способностей, которая приходит действительно извне, да, но которая никакой роли в формообразовании зародыша не играет. Да, она приходит извне. Почему? Да, потому что она не нуждается для своего функционирования ни в каком телесном органе. Да, в этом смысле она совершенно автономна, да, от тела. При том, что как раз формообразующая это вот эта вот сила, это кува мусавера, она как раз в последующих органах, в последующем органе, в последующем теле нуждается. Да, она не может действовать сама по себе. И этот последующий орган, значит, называли, ну вот, скажем, у того же Петра Абанского, называется спиритус. Да, то есть некоторая последующая такая пневматическая инстанция, да, которая этой силе формообразующей позволяет действовать. Да, позволяет.
А куа – это то, что обычно переводили как виртус на латыни.
Да, куа – это точный
аналог. Так это стандартное вообще для медицины средневековой, потому что спиритус – это и есть переносчики, да, в смысле, это самый vehicle для спиритус, для виртус, как качество и силы. Это вообще у всех, это не у Петра Абанского, это общее место.
Ну вот тем более, значит, да, тогда и вовсе...
Он просто берет медицинскую теорию, которая ему современна.
Да, тогда и вовсе, да, здесь никакого специального учения, да, ни о каком призванном интеллекте мы не находим. Да, и, видимо, да, мы имеем дело с того же Леоничена, да, с некоторой аберрацией рецепции. Но может быть и нет, потому что на самом деле у Averroes'а в разных текстах могли одни и те же проблемы решаться разными способами, да, потому что, ну, в силу просто их жанровой там специфики, да, потому что вот этот трактат о семени, да, он представляет собой более или менее близкий к аристотелевскому тексту комментарий. Комментарий к возникновению животных, на который опирается Леоничена, это большой комментарий, да, то есть там уже значительная степень как бы творческой, да, такой работы авторской. А, например, в книге об универсалиях медицины, да, в Коллегете, там и вовсе Averroes включает эмбриологический раздел в главу о сохранении здоровья, и он и, значит, его включает в рассуждение как раз, кстати, о темпераментах почему-то. Да, я внимательно, ну, в силу отсутствия арабского текста, да, я не имел возможности в этом как следует разобраться, но это может означать, что там учение о происхождении зародыша, да, и вот этой формообразующей силе вообще может быть изложено иначе, потому что существовала и такая точка зрения, да, что формообразующей силой зародыша является как раз темперамент. Да? Что как раз вот определенная пропорция гуморов, да, она и определяет развитие, да, формирования зародыша. И то, что Averroes, да, и вот этот эмбриологический раздел как раз значит, посреди рассуждения о темпераментах поместил, возможно, означает, что он как-то эту точку зрения, по крайней мере, здесь учитывал. Вот, да, таким образом мы видим, что когда мы вот этот вот текст как бы вытесненный, забытый, маргинальный взяли, да, мы в нем обнаружили нечто, что от такого общего мнения, да, opinio communis относительно Averroes довольно сильно отличается. Да? Вот, и позволяет как-то иначе на эмбриологическую его теорию посмотреть. Да? Я даже в качестве такого пандана, да, в качестве параллели к такой вот операции, да, возникшей в процессе рецепции и нуждающейся в объяснении, я вам даже вам разослал кусочек из читавшегося нами когда-то, да, текста об истолковании. Но об истолковании здесь из присутствующих, да, читали вот Илья, Настя, ну и мы с тобой, да, больше никто, по-моему, не был тогда еще. Вот тогда можете как раз посмотреть, это вторая таблица. Да, я ее поясню, вот там выделено жирным шрифтом, да, некоторая странная операция. Значит, это фрагмент, да, из аристотельского текста, посвященный логосу, да, собственно, речи. Значит, и Аристотель там говорит, да, что, значит, вот речь – это наделенный значением звук, да, фона эсемантике, значит, значит, части которой, значит, нечто обозначают, ну, по отдельности. Да, ну, понятно, там речь состоит из слов, да, и эти слова, каждый по отдельности тоже что-то обозначает. Значит, в арабском переводе и в Averroesовском комментарии, да, это место осталось без изменений. Да, вы видите, ну, да, значит, оно было приведено более или менее верно аристотельскому тексту. Аля анна худжуз муфрат, то есть буквально по способу отделенной части, это, ну, более или менее синоним греческого кехорисмена. А вот в латинском переводе с этого же арабского текста, да, это латинский перевод этого места из Averroes. Значит, там, значит, появляется вдруг внезапно, да, вставка secundum modum intellectus imaginationis. Каждая из частей вот этой вот речи, да, вот это вот, да, ну, какое-то рассуждение, она обладает значением в соответствии, она обладает значением как бы воображаемым каким-то образом, да, там странное нагромождение терминов, secundum modum intellectus imaginationis, по способу постижения воображения, буквально, если скажем. И мы долго тогда думали, как такая операция могла получиться. Да, вот где между арабским текстом и латинским его переводом такое, причем это же нагромождение, да, смотрите, как их много. Да, это не может быть плохо прочитанное какое-то одно слово. Да, это целая какая-то большая вставка, непонятно откуда произошедшая. И мы тогда предположили, что может быть, да, переводчик Гильом де Луна, да, здесь не очень ясный, может быть, ему арабский текст, решил дополнить, опираясь на конец первой главы об истолковании, где речь идет о способе обозначения частей сложных имен, да, типа Калипус или Эпактрокелис. Там я Averroes говорит о том, что те имена, из которых составляется сложное слово, да, например, имя Калиппос, да, составленное из имен да, значит, Колос и Иппос, да, Карать прекрасный конь, что вот эти вот простые имена, будучи включены в состав сложного, перестают обладать значением актуальным образом и сохраняют лишь потенциальное значение. А актуальным значением обладает только все сложное слово в целом. Вот, возможно, да, что этот же способ мыслить отношения между значением части и значением целого, он перенес и на логос. Да, что в логосе также отдельные его части, его части по отдельности, обладают значением лишь некоторым воображаемым образом, лишь потенциально. А актуально значением обладает только весь логос в целом. Да? Это, собственно, единственное объяснение, которое у нас тогда возникло, потому что иначе совершенно непонятно, откуда такая огромная связка, причем повторенная дважды, вообще могла появиться.
Как тогда мы перевели это нагромождение модум интеллектус и
магнационис? Мы же не делали переводы, мы просто читали и...
Я вот просто смотрю, у меня что здесь пояснение, что в соответствии с модусом воображения, но тогда и интеллектус...
Буквально модусом постижения воображения или свободу, в соответствии с модусом постижения, свойственным воображению, если как-то пытаться это хоть более-менее литературно сделать. Да? Вот. Значит, вот это просто один из в пандан. Да, к этому, в пандан к тому, как Леонечено, да, односторонний, толкует Аверойса, потому что он не был знаком совсем корпусом его текстов, да. Значит, вот, да, вам пример того, как, да, как эта операция интерпретативная возникает вообще просто непонятно откуда. Ну, конечно, это надо рукописи смотреть, да? Но издатель текста никак это не поясняет. Он пытается какие-то вставки делать там от себя, но вот появление этого большого текста он никак не комментирует. Ну и мы, когда об истолковании читали, мы таких много находили, значит, замечательных вещей. Да, помните, когда мы сравнивали, например, как переводит нацисроянскую латынь. Помните, да, вот это вот, как Жашет Перион переводит на нацисроянскую латынь. А, значит, аристотелевская... Ну, Аристотель говорит, да, что, значит, между вещами и страстями души,
uh-huh.
да, существует символическое отношение, да, отношение подобия, а между, значит, страстями души и звуками существует знаковое отношение,
uh-huh.
которое является произвольным. Ну, понятно, что я недословно цитирую, но uh-huh. суть в этом. Да, значит, сюмбулон – это то, что между вещами и ноэмата или патемата, да, а семейон – знак – это то, что между ноэмата или патемата и фонай. Да, и тайн те фоне буквально. Значит, мы видели, что авероис – это различие между символом и знаком, элиминирует, да, заменяет и то, и другое слово арабским даля, который, ну, примерно означает то же, что индекс. Ну, то есть некоторые указания просто. Вот, то есть он эту терминологическую разницу сглаживает. А Жашен Перион, да, который решил очистить, вернуться к аутентичному Аристотелю через призму цицеронианской латыни, да, и перевести как смысл, да, оторвавшись от буквы, он это переводит, значит, латинской формулировкой значит, scriptio orationis interpres, oratio autem mentis. Да? То есть вообще никаких символов, знаков, значит, письмо является толкователем ума, а ум...
А?
Scriptio orationis interpres, oratio autem mentis.
Письмо
толкователь
речи.
Да.
А
речь толкователь.
Да. То есть там, во-первых, появляется это. То есть действительно это все почему-то переводит в какое-то толковательное русло. Хотя нужно еще посмотреть, как он интерпрес, правда, понимает. Да, само это слово. Ну а в принципе, как перевод все равно в любом случае. Да? То есть все равно речь идет о переводе и толковании, да, а не об отношении символическом и не об отношении знаковом. Вот. И вот так,
но
да?
Ну, это, в принципе, старое словоупотребление еще святоотеческое, латинское, там, где про писание говорили, что оно толковать от самого
да,
себя.
Да,
там,
да,
вот это слово интерпрес как раз возникало.
Да, но дело в том, что у самого-то Аристотеля ни о какой интерпретации речи не идет. И больше того, вот эта самая херменея, да, которая вынесена в заглавие, она, во-первых, это само заглавие позднее, а во-вторых, оно означало непонятно что, да, его некоторые интерпретировали, некоторые вообще его интерпретировали как фразис, то есть как стилистическое оформление речи, да, и понимали суть этого сочинения Сурского в том, что он учит просто как бы грамотно, без противоречий, да, ну как бы это не только стилистика, но вот как бы именно непротиворечиво, да, и связано устроить речь, вот этот самый логос, да. Некоторые его переводили, некоторые заглавия правильным считали о противоречиях, да, потому что столкование отношений между суждениями посвящено действительно. Вот, поэтому никакой идеи толкования там действительно совершенно нет. Да. И вот тоже как бы совершенно из ничего, откуда-то, из разума же Ашена Периона рождается, просто в процессе перевода, да, рождается какой-то совершенно новый смысл.
Интересно, а когда вот, собственно, перихерметикон оно получило название?
Перихерменеес?
Перихерменеес.
Ну, когда-то там тоже, по-моему, когда-то в эллинистическую эпоху, я уже забыл, где конкретно оно, то есть, где конкретно оно, может быть, у Андроника Родосского.
Оно. А, ну, то есть, ну, то есть, в принципе, достаточно рано, то есть, у первых, кто
сказал. Не, ну да, да. Но другое дело,
кодифицировать сочинение Аристотеля.
Оно, некоторые называют перилексиус. Да, лексис это тоже некоторое такое строение фразы, да. Вот. Тоже никакого толкования здесь нет. Вот, да? Значит, ну, это, собственно, все, о чем я хотел сказать. То есть я хотел просто показать, как этот текст меняет, да, ту перспективу взгляда, тот взгляд на Авероиса, который сформирован латинской традицией. Да? Есть некоторые общие мнения относительно Авероиса, да, там, в частности, относительно эмбриологии. Потому что есть там этот интеллектус вакатус, который приходит, оформляет зародыш, да, вот. И более того, да, здесь же оказывается, что Авероис, да, он уже ссылается на мнение врачей вот здесь в конце, говорит, что это врачи, да, значит, вот эта сила, которую мы рассматриваем, он говорит, ее врачи называют как раз Куа Мусауэра. А, значит, формообразующие силы. А кто такие эти врачи? Это Авиценна. Да, то есть Авероис здесь фактически солидаризируется со своим самым главным оппонентом. Да, с Авиценной, который был галенистом в эмбриологии, да, вообще таким как бы верным. А, то есть здесь оказывается, что Авероис никакой как бы, по отношению к нему критической позиции не занимал. Ну вот, вот это такая сумма того, что мы сделали, работая над этим текстом.
Так, а все-таки вот если вернуться к изначальной ситуации постановки этого вопроса в рамках твоего исследования, как-то для тебя это прояснило вот эти как бы эмбриологические коннотации гобсовского учения о естественном состоянии?
Нет, потому что там нужно искать ближайший контекст, потому что, ну, явно же долокуры не то, что по-арабски не читали, да, они, скорее всего, и по латыни-то Авероиса не читали, потому что зачем он им? Да, это представители городского патрициата, вот, они вообще промутировали знания в формате компендиумов, да, сборников там, общих мест и так далее, им лезть и копаться даже не только в Авероисе, а даже и в Галене, я думаю, вряд ли был досуг. Да? То есть это был, как бы, по отношению к тому, о чем я сейчас рассказывал, это просто был, ну, такой стимул, да, то, что просто меня в принципе побудило этим как-то заинтересоваться. Да? Вот. Там следует искать скорее в современном им эмбриологической литературе, потому что это же время, когда возникают как раз все эти, да, вот этот «Миракулум натуры» Сванердама, да, исследование, значит, формирования зародыша цыпленка, Сванердам там, он же это самое в режиме реального времени отслеживал, как да, значит, он резал, как формируется, значит, этот самый в яйце зародыш. Значит, то же самое Ван Граф делал с насекомым, например, да, как из личинки, значит, оно постепенно формируется. А, вот, это полемика между преформистами и этими эпигенетиками, да, значит, относительно того, предсуществуют ли уже в, значит, в семени все органы каким-то образом, да, будущего, ну, вот этого вот зародыша, да, или же они формируются потом, да, один за другим. Аферойс, кстати, вот эпигенетист, да, он говорит, что не могут одновременно возникать. Да, а тогда это были точки зрения, которые между собой боролись активно. Да. И, значит, они
какие,
даже,
какие точки зрения
боролись? Ну, либо что все органы, они как бы потенциально, да,
уже содержатся.
Уже содержатся в семени, и потом только раскрываются, растут, там, актуализируются. А вторая точка зрения, что они возникают последовательно. Сначала возникает самый главный орган, соответственно, либо сердце, либо мозг, вот, а потом все остальные. Вот. И они все возникают из какой-то там как бы недифференцированной материи.
Я верую, с какой позиции придерживаюсь?
Аверой считал, что они возникают последовательно.
И первым сердце. Как источник жара.
Первым возникает сердце, да, но оно не является формой. Да, он там еще специально говорит, что не является как бы. Не оно создает все остальные органы.
Uh-huh.
Оно появляется первым, но не значит, что да, значит, но все остальные пост-хок, но не проктор-хок. Да. Вот, да, а в 17 столетии там это, они это даже сближали с каббалистическими учениями некоторые Адаме Кадмоне, да, значит, первом вот этом Адаме, что все семена вообще всего сущего, они в нем уже содержались, но это логично, да, если в каждом семени, да, значит, содержится, значит, все его органы и будущее семя. Которые,
То есть все индивидуальное многообразие до 12-го колена.
Ну да, вот весь универсум живых существ, он уже в первом семени как бы содержался. Дальше они только раскрываются. Да, в первом своем роде в себе содержал семена всех, кто от него произошел.
Ну да, слушай.
Да,
сперматикон.
Вот это как раз мне интересно, потому что тогда получается что? Что, значит, в акте грехопадения, да, первый человек, он, при первом рождении, да, вот эти все будущие семена, они были аффицированы, да, значит.
Так это же имеет интересное соответствие вот с этой самой идеей митохондриальной ДНК, то есть вот эта вот митохондриальная Ева, которая как бы действительно, то есть генетически можно, ну как бы можно сконструировать вот ту самую митохондриальную ДНК, которая как раз только не через мужское семя, понятно, а через как бы женский вклад в эмбрион, вот действительно как бы
это возможно, распространено. Получается какая схема, что значит после грехопадения, да, значит вот это самое размножение человечества, оно несовершенным способом стало происходить, правильно?
Mm-hmm.
Значит, поэтому в акте зачатия.
А как должно было, неизвестно.
Да. Поэтому в акте зачатия Адам, он, соответственно, как бы уже вызвал в Еве все вот эти негативные эмоции, да. Она, соответственно, аффицировала ими всех зародышей, значит, всех всего будущего человечества, которое в ней содержалось.
А как должно было размножаться, неизвестно, ничего не говорят об этом.
Ну, в каббалистических-то они не должны были размножаться, потому что размножение, да, не спадение во множество, это же разбитие сосудов вот этих вот.
Нет, ну а европейцы-то, в общем, да,
это... Мне интересно вот это вот...
Они обсуждали этот момент, потому что он обсуждается, в принципе, у авторитетных достаточно фигур, и у Григория Нинского, и у Августина.
Да, а что там?
Размножаться до грехопадения, ну, есть две концепции, собственно говоря. Одна это Григорий Нинский, одна Августин. Восточная и западная, соответственно. От которых, кстати говоря, многое объясняют в смысле понимания брака православной и латинской традиции, соответственно, да, потому что Григорий Нинский говорит в одном месте о том, что Господу ничего не стоило, так же, как он множил одним мгновением ока сонма ангелов до бесконечности, так же размножить и человеческий род. То есть они не должны были размножаться физическим путем. А Августин говорит о том, что размножались так же, как и потом, но должны были просто их члены тела, они подчинялись им беспрекословно так же, как подчиняется рука или нога. То есть органы размножения, они ничем в этом смысле, в смысле своего действия, образа действия, не отличаются у людей до грехопадения от руки или ноги. Он говорит, что посмотрите, сейчас мы должны испытать там определенную страсть для того, чтобы вообще быть способны, да, к там, зачатию. Или наоборот, когда нужно его произвести, у нас вдруг не возникает, то есть возникает импотенция и все, да. И это вот как раз первый знак нашего вот этого несовершенства, тогда как совершенный человек, он мог размножаться когда хотел, сколько хотел. И все. То есть при этом не испытывая никаких ощущений, как бы избыточных.
Ну, я могу вот еще в пандан к Пашиному докладу как бы парафразировать доклад Лучана Кова, который я слышал в Павийском университете, посвященный томистской эмбриологии. Вот там тоже как бы рефлексируется наследие Аристотеля. Я на самом деле, насколько я помню, пытался это все сделать вот сразу, как только я приехал из Павии, когда мы только начали читать о семени. Но чего-то там тогда, у нас там тогда кворума не собралось как раз. Вот, я его не сделал. Поэтому я сейчас могу его коротко зачитать. Вот, тем более, что мне кажется, что он является интересным и логичным продолжением вот того, о чем Павел говорил. И потом можно, наверное, перейти как бы к обсуждению этой проблематики. Потому что у меня есть некоторые замечания, ну, в смысле, и рассуждения какие-то. Вот. Может быть, действительно, с еще одним выходом, ну, то есть, вот с выходом на ту постановку проблемы связи, как бы. Эмбриологии и медицины с политической теорией. В общем, значит, Лучана Кова сформулировал в своем докладе. А? Да, конечно. Да, конечно. Тогда, может быть, пока у нас небольшой перерыв, какие-то будут короткие замечания, или все нуждаются в перерыве, мы просто прервемся. Хорошо.